В настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». И 29-30 апреля, я напомню, в Берлине по инициативе Михаила Ходорковского прошла конференция российских оппозиционных политиков, находящихся за рубежом. В ней участвовали и гости программы «Лицом к событию». С нами сегодня обещали быть политик Дмитрий Гудков, политолог, главный редактор сайта «Рераша» Кирилл Рогов, и к нам присоединится социолог Игорь Идман. Но начнем мы сегодня с событий, которое на первом месте в новостях. По сообщению пресс-службы президента России были обезврежены два беспилотника, которыми 3 мая примерно в 2:30 пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле. В предыдущие дни практически ежедневно под ударами в России оказываются то железнодорожные магистрали, то нефтехранилища, а власти отменяют массовые мероприятия. Какая складывается в целом картина? Давайте посмотрим.
В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. Оба дрона сбили военные. Один из беспилотников взорвался прямо над президентским дворцом рядом с поднятым флагом. Пострадавших, по данным пресс-службы президента, нет. В Кремле атаку назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента РФ накануне Дня Победы. Мэр Москвы Сергей Собянин запретил запуск беспилотников в столице. Дрон упал в лесу под Коломной. На месте происшествия найдены обломки крыла и двигатель. Той же ночью в поселке Волна в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами недалеко от порта Тамань. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что пожару присвоен высший ранг сложности. Площадь пожара составляла 1200 квадратных метров. Вероятной причиной возгорания стала атака беспилотника. Жертв и пострадавших нет. Еще одна нефтебаза загорелась в ночь на 29 апреля в аннексированном Севастополе в результате атаки беспилотника. Украинская разведка сообщала, что сгорело 10 резервуаров с нефтепродуктами для Черноморья. Морского флота РФ. Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на нефтебазе хранился оперативный резерв топлива.
Если говорить там о собственно проблемах или там каких-то ситуациях, которые могут возникнуть в связи с этим инцидентом, то на снабжение топливом Севастополя это никак не отразится. Здесь хранится оперативный резерв, который никак не задействован в обычной жизни.
В Ленинградской области 1 мая подорвали опору линии электропередач. Как сообщил глава региона Александр Дрозденко, на другой опоре ЛЭП саперы обнаружили еще одно взрывное устройство, которое разминировали. Электроснабжение населенных пунктов не было нарушено. Сеть переключилась в автоматическом режиме. В Брянской области на железнодорожных путях 1 мая сработало взрывное устройство. Губернатор Александр Богомаз написал в Телеграме, что взрыв произошел на 136-м километре участка Брянск-Унеча. В результате с рельсов сошел локомотив грузового поезда. Люди не пострадали. Движение по этому участку дороги было остановлено, но на следующий день возобновилось. 2 мая на железной дороге в районе станции Снежицкая в 10 километрах от Брянска сошел с рельсов еще один грузовой поезд из локомотива и 20 вагонов. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на путях сработало неустановленное взрывное устройство. Люди не пострадали. Движение поездов на этом участке временно приостановлено. В ночь на 3 мая беспилотники ВСУ атаковали аэродром рядом с поселком Сеща в Брянской области. Два из пяти дронов были сбиты. Атаке подвергся 566-й отдельный военно-транспортный авиаполк. Небольшие повреждения получил неэксплуатирующийся транспортный самолет Ан-124. Власти региона пока не сообщали о происшествии официально.
Ну, напомню, что главное событие, это происшедшее в Москве ночью, попытка атаковать здание в Кремле с помощью дронов. Дмитрий Гудков с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте. Ну вот как вы прокомментируете происшедшее в Москве?
Да, приветствую вас. Ну вот то, что я успел почитать, у меня сейчас утро, я нахожусь в Сан-Франциско, говорит о том, что здесь могут быть разные абсолютно версии того, что произошло. Но совершенно очевидно, что война потихонечку возвращается в виде вот таких партизанских выходок, в виде дронов, Здесь могут быть и провокации, потому что я прекрасно понимаю, что сейчас в элитах происходит, в России правящих элитах. Понятно, что там есть силы, заинтересованные в том, чтобы все закончить. Есть те, кто настаивает на каких-то уже там новых ударах по Киеву, и поэтому в борьбе между разными кланами могут использоваться в том числе такие провокации. Но что бы ни было, да, что бы ни было, нужно прекрасно понимать, что российская система обороны, она сегодня не способна защитить даже Москву, да, и ситуация будет ухудшаться. Очевидно, что это вызовет серьезную полемику и дискуссию внутри правящих элит. И Путин вот после подобных происшествий он все равно будет потихонечку терять поддержку среди условных патриотов, которые давно уже критикуют и Путина, и Министерство обороны за коррупцию, за непоследовательность, за нерешительность. То есть ситуация будет ухудшаться внутри России, и сегодня Путин начинает сталкиваться уже с внутриполитическими рисками. И если вот это контрнаступление Украины будет успешным, то я думаю, что это может приобрести такой, или сработать по принципу домино. Потому что элиты недовольны, граждане недовольны, причем как те, кто и изначально поддерживал спецоперацию, так и противники режима. Так что ситуация будет ухудшаться, я думаю, что это не последние подобные происшествия.
Хорошо, Кирилл Рогов, как вы видите сложившуюся теперь обстановку, как власти этими событиями могут воспользоваться?
Ну, я, в принципе, согласен в основном с тем, что сказал Дмитрий. Это не несколько новая ситуация, потому что вот сошедшие из поезда и подрывы реальные и взорванные хранилища, нефтехранилища, это такие события основательные. И они действительно демонстрируют, что некоторая достижимость есть, и что от войны трудно, на российской территории трудно будет укрыться от таких признаков войны. Что касается вот этого московского символического кремлевского дрона, то я не знаю, это может быть все что угодно. Здесь как-то недостаточно ясна картина, откуда он мог прилететь, что это такое. Вот, и как согласен я, что как бы это состояние, оно такое нервозное, эта нервозность чувствуется, и оно сеет некоторую нервозность в России, эти события, и действительно ставит еще один такой вопрос, к чему, зачем это все нужно было перед российским населением и перед элитами. Так что вот, ну, будем смотреть, как это будет развиваться. Я думаю, что мобилизационный эффект таких событий низкий внутри России, а он скорее демобилизационный, и он будет склонять людей к мысли о том, что вот зачем это все нужно было.
Игорь Эдман, ваша очередь, как посмотреть на это событие, на атаку дронами Кремля. Собственно, может, это, так сказать, отдает какой-то провокации, или, по крайней мере, кто-то тут написал про поджог Рейхстага, но если не сами, так, может быть, воспользуются этим?
Да, вообще, конечно, похоже на провокации. Понятно, что ничто утверждать невозможно, ничего сейчас утверждать толком, потому что, с одной стороны, веры российским властям, российским СМИ нет никакой абсолютно. Поэтому, с одной стороны. С другой стороны, украинцы отрицают на государственном уровне, что это их, что это они сделали. Но, опять-таки, в условиях войны тоже могут быть всякие здесь сложные ходы, да, они совсем не обязаны здесь говорить правду и брать на себя ответственность за все. Но, конечно же, исторический опыт путинской России, да, начиная с прихода Путина к власти, свидетельствует, что версия о провокации вполне вероятна. И есть следующий момент, который на это может указывать. Дело в том, что, возможно, это уже как бы второй акт морализонского балета. А первый был 6 дней назад, когда совершенно неожиданно, я думаю, все мы помним об этом, значит, вдруг Путин ночью приехал в Кремль, значит, это как бы стала такая небольшая микросенсация. Потом Песков сообщал, что это он приехал, потому что у него в Кремле есть квартира, и он там работает. А раньше как бы никакой информации подобной не было, что он там по ночам почему-то работает. И вдруг через 6 дней, опять-таки ночью, прилетают вот эти дроны и, опять-таки, со слов тех же пропагандистов российских, хотят убить Путина. Сразу возникает вопрос, не было ли это событие 6 дней назад подготовкой нынешней вот этой возможной, я не утверждаю, но возможной провокации. То есть сначала они продемонстрировали, что Путин, значит, не спит в Кремле, да, только один товарищ Путин не спит в Кремле, и с одной стороны, а с другой стороны, вот тут же ночью злодеи, значит, из Украины пытаются его устранить. То есть как бы пазл складывается, и такая картинка получается вполне для пропаганды красивая. С одной стороны. С другой стороны, понятно, что логика какая в этом. То есть должен быть какой-то выход. То есть мы сейчас поймем буквально в ближайшую там неделю, реально ли это было как бы вот атака, возможно, украинская или просто разведывательная какая-то акция украинская, или это все-таки провокация. Если они воспользуются этим событием для какого перехода каких-то очередных красных линий, я имею в виду россияне, путинское руководство России, для захода за какие-то флажки, ну, например, организует массированную какую-то террористическую атаку против Зеленского. То есть типа око за око, зуб за зуб. Вы пытались, украинцы, убить нашего Путина замечательного, за это мы, значит, попробуем убить вашего Зеленского. Или, не дай бог, конечно, я в это не верю, но в наше сумасшедшее время все может быть. Применение какого-то тактического ядерного оружия. Или что-то еще, вот именно что-то новое, переход каких-то флажков. Если это произойдет, то вероятность того, что это была провокация, конечно, будет очень велика. А если они утрутся, что называется, и ничего не сделают, там, отбомбят в очередной раз и успокоятся, то все-таки это скорее будет негативный эффект иметь и для общественного мнения, и для элит, для их мировосприятия. Так что в этом случае моя вот эта версия, которую я сейчас высказал о провокации, не подтвердится. Узнаем мы об этом вот в ближайшие дни буквально.
Дмитрий, а возможно ли, что, например, будет вводиться в ответ на диверсионные какие-то атаки военное положение? Так сказать, для Кремля это важно, так сказать, обойтись без этого, или уже все равно можно, так сказать, переводить на иной статус страну?
Я уверен, что если бы Кремлю нужно было ввести военное положение, то Кремль бы это сделал без всякого повода. Потому что сегодня нет никакого там потенциала сопротивления, и очевидно, что Кремль в целом вообще эту тему мобилизации очень боялся с самого начала. И то, как он начал действовать дальше, даже с этими электронными повестками, мы видим, что он никуда не торопится. Ну, во-первых, это может вызвать действительно серьезное недовольство внутри страны. Вот. А во-вторых, ну, а для чего мобилизовывать большое количество, когда никакие проблемы Кремль не в состоянии решить. Экипировать, вооружить, логистические проблемы и так далее. Я не думаю, что вот это происшествие на что-то повлияет или как-то там серьезно изменит какие-то расклады внутри Кремля. Я думаю, что, скорее всего, будет как очередная попытка совершить теракты в мирных городах украинских. Будет какая-нибудь там атака очередная. Очередная ракета куда-то прилетит. В общем, мы же знаем, как Кремль на подобное реагирует. Поэтому, мне кажется, у Кремля сегодня нет ресурсов обеспечить масштабную мобилизацию. Просто невозможно. Вот, чтобы мобилизовать там миллион человек, тебе нужно иметь несколько миллионов силовиков, которые должны будут за всеми гоняться, должны быть показательные судебные процессы с посадками и так далее. Даже посадить большое число людей Кремль не в состоянии. Поэтому я не думаю, что что-то очень сильно изменится. Да, попытка использовать это в пропагандистских целях будет, очевидно. Будет попытка превратить эту войну в народную. Но я думаю, что, мне кажется, подобные вещи, правильно я с Кириллом согласен, демобилизуют людей. Наоборот, когда ракеты начинают или там беспилотники, неважно, прилетать уже в российские города, то количество тех, кто против войны, будет просто увеличиваться.
Кирилл, а почему вы уверены в демобилизующем эффекте? Ну вот они, в конце концов, действительно будут говорить о каких-то ответных ударах, что-то, так сказать, не дай бог, обстреливать, сказать, центры принятия решений, как они выражаются. Ну, в общем, разве это демобилизует народные массы?
Ну, я думаю, да. Я думаю, что действительно, что, в принципе, если там Кремль какие-то хочет новые новации продемонстрировать в, не знаю, в обстреле украинских территорий, то это возможно, и как это было с Крымским мостом, может быть, такое изображение удара возмездия, да, но все равно я не думаю, что это имеет мобилизующий эффект, потому что сама война имеет такой очень демобилизующий трек, и происходит какая-то непонятная история, у которой нету внятного сюжета, внятного развития, и только приходят, значит, погибшие гробы с телами, и ничего не происходит. И возникает вот эта вот такая размазанная угроза. Угроза, она не является экзистенциальной, да, потому что там эти беспилотники, ну, не такой они наносят какой-то вред, чтобы это напугало людей. Это не пугает. Но это тревожит. Это становится каким-то таким дурным фоном. И такого рода вещи, они демобилизующие. Мобилизуют вещи, когда есть некоторые изменения, пугающие, некоторое шоковое такое. А это именно такое размазанное не пойми что. Да? Даже вы в реакции на этот дрон, мы вот видим, там прошло сколько-то времени над Кремлем, она тоже какая-то смазанная реакция. Что это, как это оценивать? Никто, власти сами не знают, как это позиционировать, как это разыграть. И думаю, что вот это вот демобилизационное состояние, оно увеличивается, оно возрастает.
Игорь, а вы как думаете, возможно, что вот это все, так сказать, эта атака дронов может стать и поводом для усиления репрессий внутри страны, тем более, что законодательство так слегка, мягко говоря, подкорректировали под более репрессивную систему?
Ну, в общем-то, усиление репрессий уже идет давно, что называется, начали они ее без всяких атак дронов. Сыграет ли она здесь какую-то роль? Мне кажется, что в любом случае и без этой атаки усиление репрессий идет и будет идти дальше. Пока существует этот режим, это будет такой каток, да, снежный ком, который будет увеличиваться. Это внутренняя логика у всех репрессивных кампаний, которые были, например, в СССР во времена Сталина того же, да, а именно мы видим приметы именно сталинских методов репрессий, включая и огромные 40, да, как пел Высоцкий, да. То есть эта логика внутренняя будет заставлять их все больше и больше людей вязать, хватать, сажать. Это будут делать так называемые силовики-насильники, выслуживать перед начальством. Естественно, что если они понимают, что начальство заинтересовано посадить как можно больше людей, они будут выслуживаться и сажать как можно больше людей, все больше и больше. Так что этот ком, он будет неизбежно увеличиваться, расширяться до самого неизбежного краха этого режима. Если этот крах состоится поздно, то мы можем наблюдать какие-то вообще кампании а-ля сталинские времена. Да? Если все-таки это произойдет в более близкое время, просто эта махина еще не успеет набрать скорость, махина репрессий. Так что здесь эти дроны, я думаю, роль большой не сыграют. А что касается темы мобилизации, то, по крайней мере, они пытаются, власти российские пытаются разыграть эту карту. Я уже наблюдал первую реакцию пропагандистку на это. Есть два метода освещения неприятных или, скажем так, шокирующих каких-то событий. Они или пытаются принизить их значимость, полузамолчать, как вот, например, потопление крейсера «Москва», да, там до сих пор они не признали, что это они потеряли в результате украинской атаки. Или второе, они, наоборот, об этом громко кричат, звонят, бьют во все колокола, истерят, брызгают слюной. Сейчас мы видим именно вторую ситуацию, то есть принято решение не замалчивать это событие, не пытаться его как-то микшировать, а наоборот его в информационном поле отыграть по полной программе. Это нехороший признак, он может свидетельствовать о том, что они все-таки какие-то экстраординарные действия под этой маркой предпримут. Это, конечно, не усиление, скорее всего, репрессий, а какие-то действия против Украины и в том числе против украинского руководства, возможно. Почему? Причем это нужно, повод этот нужен, конечно, не для россиян, мнению которых никто не прислушивается, а для внешней, скажем так, политики российской, для тех стран, которые, для таких полусоюзников, полунейтралов, которые продолжают с Россией сохранять отношения, типа там Индии, например, Бразилии, ЮАР, даже в какой-то степени Китая. Если они предпримут какие-то экстраординарные действия против Украины, против украинского руководства, им нужно будет потом как-то это объяснять своим вот этим полунейтралам, полусоюзникам. И такой вариант, что это мы око за око, зуб за зуб, они хотели убить Путина, а мы вынуждены были, значит, против них меры предпринять параллельные, да, такие, такого же плана. Это вполне для вот этой провокации, если это, конечно, провокация, то для такого дела она вполне бы подошла.
Дмитрий, а вы как считаете, на внешнюю политику это может как-то повлиять, путинскую? Вот то, что говорил Игорь. Ваш взгляд.
Повлиять нет. Но то, что они попытаются с помощью, так сказать, вот этой атаки, что они попытаются отработать и таким образом представить своим, я думаю, не только полусоюзникам, да, они в целом, конечно же, будут рассказывать об атаках на Путина со стороны Украины, вот они вынуждены. Это же ведь их продолжение той политики. Вспомните выступление Лаврова в Индии. Его там выставили, да? Ну, казалось бы, что ты несешь такую чушь? Но, тем не менее, они все равно верят в то, что этот нарратив работает. Я не знаю, почему они в это верят. Или, может быть, Путин в это верит, а они, просто делают все, чтобы ему понравиться. Да? При этом понимая, какую реакцию подобные нарративы вызывают в разных странах, даже в таких странах, как Индия. То есть это не повлияет, но это будет использовано очевидно.
Ну что ж, война вообще становится вот из-за таких событий, как налет дронов на Кремль, видна и обычным россиянам, ну и, конечно, другие события, которые происходят, в том числе и обстрелы российской территории, какие-то партизанские действительно действия там в лесах. Вот еще до официального заявления о попытке этой атаки мы поинтересовались настроением москвичей по поводу безопасности. Вот.
Ну, я не чувствую себя в опасности в Москве, но мне кажется, что есть регионы, где с этим гораздо сложнее.
Ну, во всяком случае, ничего не взрывается, никто не хулиганит, и все хорошо, по мне так.
В принципе, все устраивает на данный момент.
Я чувствую себя не в безопасности.
Нет, не обеспечу.
В каких-то областях, да, в каких-то нет.
Безопасности вообще нету, не знаешь, где, откуда тебя что-то поджидает.
Ну, вроде бы, да, ходим нормально.
Безопасности, конечно.
Ну, я не чувствую на себе никакой опасности.
Да, обеспечивает.
Государство, по мере его сил, сколько у него есть сил, оно обеспечивает. Может быть, хотелось бы лучше, но мы живем в том государстве, которому мы достойны.
Наше правительство, надеюсь, знает, что делать, и военные работают как надо.
Ну, я считаю, что здесь обеспечивает. По сравнению, конечно, с Брянской областью и там близ Украины, а так, в принципе, да.
Тишина, спокойствие, и на работе то же самое, спокойно все.
Да, обеспечивает.
Ни в коей мере.
Ну, это, конечно, не социологический опрос, поэтому я к социологу Игорю Эйдману обращусь. Вот что можно сказать о состоянии общественного мнения в России? Там есть какие-то замеры, есть какие-то более сложные исследования? Что бы вы сказали, что, может быть, изменилось или нет?
Ну, если смотреть на официальную информацию от крупных социологических организаций, известных всем, в том числе и независимого Левада-центра, никаких каких-то фундаментальных изменений не происходит. Как бы народ уже несколько привык к этой войне, претерпелся к ней. Значит, большинство населения, скажем так, не активно, но в пассивном режиме, да, в режиме непротивления злу и непонимания, что зло – это зло, да, это все терпит. Значит, существует два меньшинства. Да, первое меньшинство – это примерно там, 10-15%, опять-таки, если верить этим официальным социологическим исследованиям, это люди как бы оппозиционно настроенные, они дают на разные вопросы ответы перпендикулярные, противоположные пропаганде. Значит, на некоторые вопросы там это ближе к 10 или даже чуть меньше 10, на некоторые это ближе к 15, ну вот такое примерно процент. И есть примерно столько же, вернее, чуть больше, да, скажем так, 15-20% людей, это такие отмороженные, абсолютные ура-патриоты, фашисты, по большому счету, если уж так называть вещи своими именами. Они действительно очень болеют прямо душой за эту войну, вот им хочется уничтожить Украину, раздавить ее, разбомбить, они просто жаждут крови, да, значит, как вампиры из известных фильмов про драку. Вот. Но остальная часть населения, это большинство населения, это люди пассивно лояльные власти. То есть они, с одной стороны, властные нарративы все, скажем так, кивают. Это я бы даже сказал, что они поддерживают вот так вот душой. Они кивают, да, типа мы за. Потому что они знают, что это у них опыт, у многих-то людей старшего поколения, у них опыт выживания еще в Советском Союзе у некоторых есть, что всегда быть, значит, вместе с государством выгоднее и правильнее, и социально более одобряемое это поведение, чем быть в меньшинстве, чем протестовать. И они, значит, кивают всему тому, что они слышат из телевизора и, скажем так, в пассивном режиме. Но не рвутся, что называется, воевать, не поддерживают какие-то там идеи немедленного там наступления на Киев или и в таком духе. Вот эта часть населения, она составляет большинство, она не уменьшается. Значит, как бы вывести ее из состояния равновесия могут две вещи. Или значимые поражения российской армии, вот такого рода, какие были в Харьковской области и с сдачи Херсона, но более масштабные. Потому что все-таки эти два события, особенно сдача Херсона, власти смогли как-то людям, значит, скормить как незначительные отступления на пути к глобальному успеху. Но вот какие-то более значимые поражения, например, уход с оккупированных после 22 февраля войск или лучи бегства, конечно, эту часть населения может вогнать в шок. И второе – это мобилизация, новая волна мобилизации. В сентябре эта часть населения была сильно напряжена. В сентябре, октябре, ноябре выросли просто в разы депрессивные, панические настроения, тревожность в обществе. Потом, сейчас они несколько успокоились. Сейчас появилась такая иллюзия, ну ничего, соседа забрали, но до меня-то не доберутся, потому что все, больше мобилизации не будет, так Путин сказал. Вот когда вновь постучит военком в дверь, но эти панические настроения в еще большей степени будут в обществе царить. Я, кстати, недавно смотрел одно такое исследование независимого института, он правда, на руки украинский, но проводили они в России, я уж не знаю, каким образом, но данные, ну, скажем так, с моей точки зрения, похожи на правду. Что 60% населения выступает против этой второй волны. Значит, и поэтому, как я уже сказал, а эти два события, они неизбежны, с моей точки зрения. Всеобщая мобилизация 100% не всеобщая, а хотя бы новая волна мобилизации 100% неизбежна. Просто потому, что уже сейчас видно, что контрактный набор проваливается. Вот эти 400 с лишним тысяч, которые они хотели в этом году набрать, они явно не смогут набрать добровольно. И им опять, как и в прошлом году, придется идти на новую волну мобилизации. Так что вот это нынешнее общественное мнение, да, вот это болото, оно будет, я думаю, очень сильно в ближайшее время, там, в ближайшие месяцы очень сильно, что называется, психологически травмировано, и посмотрим, какие будут последствия.
Жак Кирилл, что ваши авторы, вашего Рераша видят, может быть, вы дополните, так сказать, по поводу?
Да, ну, в целом это примерно такая картина, я с ней в целом согласен. Она только представляется мне, ну, вот и вот по тому, что мы публикуем, пишем, она несколько, может быть, чем-то более драматичная. И действительно, есть как группы на полюсах, там, те, кто сознательно, твердо не поддерживают войну, есть группа поддержки войны, есть вот группа такого архаического патриотизма, да, вот наши воюют, значит, мы должны их поддерживать. Но дальше вот в этом центре располагается группа, которая находится в такой, я бы сказал, сложной ситуации. Непонятно, насколько мы ее можем количественными методами определить и вообще проявить. Я думаю, что эти люди, они не в пассивном состоянии. Это такой как бы средний российский обыватель. Они не в пассивном состоянии. Они внешне это пассивное состояние, но внутренне они находятся в довольно драматической ситуации. Они ощущают ее как такую неопределенную, дискомфортную. У них есть аргументы, они знают аргументацию за войну, против войны. И они выбирают для себя какие-то фрагменты этой аргументации, чтобы жить. Но самое главное, у них есть риски. Эти риски состоят из угрозы репрессий, угрозы вообще подрыва какой-то вот стабильности, которая есть, социальной стабильности в их узком кругу и благополучия какого-то порядка. И угроз стратегической неопределенности, да, потому что совершенно непонятно, что будет в будущем, как это все будет развиваться и чем закончится. И у них нету моделей как бы поведения, чтобы выразить свои пристрастия. Они бы предпочли, если бы вдруг появилась некоторая риторика, выражающая неодобрение войне, но при этом не идущая, не конфронтационная, да, которая не ставит тебя в позицию борца с режимом. Вот те люди, которые твердо не поддерживают войну, они либо открыто, либо скрытно не высказывают. Те люди, о которых мы сейчас говорим, они не хотят находиться в такой конфронтации, они хотят вот сохранить некоторую стабильность. Но и поэтому они рассчитывают и взвешивают риски. И пока баланс рисков такой, что как бы они ничего не предпринимают, они не знают, что предпринять, но стратегическая неопределенность для них является вот неизвестность того, как будут развиваться события, чем все это кончится, сколько продлится и вообще какие еще власти придумают вещи, там, мобилизацию, не мобилизацию, какие-то экономические мобилизации. Это все их очень тревожит и им непонятно. И поэтому, в принципе, они хотели бы какого-то выражения недовольства, которое было бы легитимным, которое бы не сталкивало их в лоб с режимом. Но его формы они не могут найти пока.
Ну что ж, давайте теперь по поводу конференции берлинской, которая проходила по инициативе Ходорковского. Принята была декларация о сотрудничестве различных политических сил. В общем, сюжет.
Представители российской оппозиции собрались в Берлине на правозащитной конференции в память адвоката Юрия Шмидта. Темой предсказуемо стала война в Украине, рассказал Михаил Ходорковский в комментарии Deutsche Welle. Также он стал инициатором проведения этого форума.
Вне зависимости от того, насколько велика будет эта капля, которую внесет это мероприятие в общемировое понимание той беды, которая происходит, я понимаю людей, которые хотят эту каплю внести.
В дискуссиях приняли участие представители российской политической эмиграции, активисты, правозащитники, юристы и журналисты. Участники разработали текст декларации российских демократических сил. Его огласил Евгений Чичваркин.
Международно признанные границы России должны быть восстановлены, военные преступники должны быть преданы суду, а жертвам агрессии должны быть выплачены компенсации. Второе. Режим Путина является нелегитимным и преступным, поэтому он должен быть ликвидирован.
Декларация состоит из 5 пунктов. Авторы выступают за освобождение политзаключенных и военнопленных, подчеркивают недопустимость имперской политики России. Подписанты заявили, что воздерживаются от публичных конфликтов в демократических и антивоенных движениях. В числе подписавших декларацию Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Юлия Латынина, Евгений Чичваркин и многие другие. А вот представители команды Алексея Навального на конференцию не приехали. Но без них декларация вряд ли станет рабочим документом, считает политик Максим Кац.
При том, что они не участвовали в этом мероприятии ни в качестве зрителей, ни в качестве слушателей, ни в качестве участников, хотя их тоже приглашали, говорит о том, что они вряд ли планируют на это ориентироваться, а если они не планируют, то и сложно будет другим, потому что если они нападают, то как? Это на самом деле обнажает глобально всю проблему, она заключается в том, что какое-то широкое объединение возможно только с участием представителя Навального. как бы мы ни говорили о том, что если они не хотят, можно без них, но оно не будет всеобъемлющим без их участия.
Возможно, причиной стал недавний конфликт. Алексей Навальный осудил Михаила Ходорковского за сотрудничество с пиарщиком из Уфы Ростиславом Мурзагуловым. Его деятельность Навальный связывает с преследованием главы штаба в Башкирии Лилии Чанышевой. Пока тему декларации команда Навального не комментирует. Есть возможность поддержать декларацию дистанционно. На сайте Change.org ее уже подписали около 20 тысяч человек.
Дмитрий, ну вот какой вы видели для себя, собственно, Берлинскую конференцию? Оправдались ли ваши ожидания? Собственно, все ли получилось так, как вы планировали?
Я думаю, что получилось даже лучше, чем мы планировали. Конечно, хотелось бы в будущем действовать вместе с командой Навального. Но, тем не менее, я считаю, что это очень важный шаг на пути к объединению. Причем здесь важно, наверное, подчеркнуть, что речь идет не об объединении в какую-то одну организацию. Это, наверное, невозможно и не нужно. Но сегодня крайне важно объединить усилия. Вот всех, кто сегодня находится, ну, как минимум, находится за рубежом. Потому что у нас нету, как у белорусов, избранного президента Тихановской. Вот. И совершенно очевидно, что для того, чтобы решать, лоббировать, не знаю, решать проблемы россиян, которые остались, которые уехали, сегодня действовать нужно единым фронтом. И я могу сказать, что, наверное, это первое такое, ну, я не буду это называть форумом или конференцией, на самом деле это была встреча. Вот. И мы не знали, чем она завершится, эта встреча, потому что многие люди впервые приехали, впервые познакомились. Но я считаю, что вот появление такой декларации крайне важно, да, потому что, ну, во-первых, мы договорились о ненападении друг на друга, ну, по крайней мере, без переходов на личности. Даже если кто-то будет нападать, то мы, как сформулировал когда-то Владимир Пастухов, будем брать 51-ю статью Конституции, вот, и никак не реагировать, даже взяли на себя обязательства в одностороннем порядке. Это первое, что очень важно. Второе, то, что мне очень понравилось, и я просто участвовал в работе над этим текстом, там есть важный тезис о том, что мы выражаем солидарность с людьми, которые остались в России, которые, несмотря на репрессии, продолжают борьбу, а также с десятками миллионов тех людей, кто не соучаствует в этих преступлениях. Потому что мне кажется, что раньше вот эта дискуссия по поводу того, кто прав, уехавший, оставшийся, да, мне кажется, здесь никакого разделения быть не должно, потому что и те, кто остались, и те, кто уехали, все равно хотят одного и того же, перемен, хотят, чтобы эта война остановилась. Поэтому здесь очень важно друг друга поддерживать. У меня вообще половина команды осталась в России. Поэтому этот, мне кажется, тезис крайне важен, потому что нужно прекращать конфликты, вообще все, которые в последнее время были в оппозиции. И объединение усилий, почему это важно? Потому что, ну вот мы встречаемся с, например, руководством парламентской ассамблеи Совета Европы, с руководством Европейского парламента, с депутатами, политиками, дипломатами разных стран, и мы понимаем, что для того, чтобы решались проблемы, ну, например, проблемы виз, проблемы с открытием банковских счетов, или, например, проблемы россиян, у которых нет лекарств сейчас в России, для этого необходимо лоббировать документы. Да? А чтобы лоббировать документы, должна быть не разноголосица, да, а усилия должны быть объединены, да, чтобы вот, например, все люди, которые сегодня взаимодействуют, кто где, кто-то в Вашингтоне, кто-то в Париже, кто-то в Берлине, кто-то в Брюсселе, чтобы мы били в одну точку, чтобы мы добивались принятия резолюции Европейского парламента, чтобы мы добивались решений на уровне национальных стран, государств. Ну, например, сейчас вот самая главная проблема, с которой будут сталкиваться россияне, это отсутствие вообще каких-либо документов, потому что посольство уже отказывает в выдаче загранпаспортов, или, например, люди под уголовным преследованием, они не могут получить справку об отсутствии судимости, а без этой справки ты не можешь там ребенка в школу устроить, ВНЖ получить и так далее. То есть необходимо, значит, восстанавливать институт нансеновских паспортов. Но это нужно лоббировать, да, и лоббировать единым фронтом. Более того, крайне важно сегодня вообще миру показать, что, в общем-то, Путин ведет войну не от имени 140 миллионов россиян, а на самом деле большое число людей, которые эту войну не поддерживают, которые хотят изменений в стране, которые хотят, чтобы и военные преступники были наказаны. И это очень важно, потому что в Европе, ну, сегодня есть два нарратива в элитах, и вообще не только в элитах, и в общественных, среди граждан разных европейских стран. Что делать с России в будущем, когда эта война закончится, когда режим сменится. И, конечно же, есть те, кто считает, что демократия в России невозможна, что нужно ее оградить там, не знаю, 10-метровым забором с колючей проволокой, там, ров с крокодилами вырыть и так далее. Но есть и те, кто прекрасно понимает, что у России после Путина есть шанс, да, для того, чтобы построить страну на других принципах, чтобы это была демократическая, свободная страна, которая занималась решением своих собственных проблем, а не вот реализацией имперских амбиций больных абсолютно на голову политиков из прошлого века. Вот, поэтому это вопрос имиджа, это вопрос построения связи с западными странами, да, без которых просто у России, на мой взгляд, нет никакого будущего. Потому что мы должны быть либо с цивилизацией, либо мы превратимся в какую-то страну, даже уже там, ну, что-то между Ираном и Северной Кореей. Поэтому это выгодно и всем, и тем, кто остался, и тем, кто уехал. Поэтому очень хорошо, что появилась такая декларация, очень хорошо, что не было конфликтов никаких. Очень хорошо, что мы договорились единым фронтом выступить в Брюсселе 5-6 июня, когда там состоится большой такой съезд антивоенных демократических сил по инициативе Европарламента, руководства Европейского парламента Кубилиуса. Я надеюсь, что мы все-таки там сможем представить наши совместные проекты. Это очень важная на самом деле тема, и я прям очень рад, что удалось согласовать текст этой декларации, удалось познакомить разных людей. Там очень много было антивоенных организаций из разных стран. И что мне очень понравилось, что здесь, вот, знаете, не было такого, как, наверное, раньше на разных форумах происходило. Вот есть какой-то там борд начальников, которые там всех собирают, что-то там определяют, а потом разъезжают. Нет, здесь мнения все были услышаны, все были учтены. Здесь не создается никакой организации с иерархией. Это абсолютно горизонтальная структура, комьюнити. Мы будем друг другу помогать, и мы будем все вместе общими усилиями двигать те вещи, которые нужны сегодня россиянам и нашей стране.
Ну, в общем, у Дмитрия Гудкова такая идиллическая картина получилась. Кирилл, что вы скажете, как вы, как участник этой конференции, оцениваете ее решения, документы, что самое ключевое, важное?
Я тоже оцениваю очень позитивно. Видите, это, во всяком случае, самая значительная попытка вот тех, кто выехал из страны и может выражаться свободно и не находится под страхом, под угрозой репрессий, их это самая значительная попытка их собраться вместе и обсудить что-то. И даже вот принятый документ, этот документ, на мой взгляд, несовершенен, но это не очень важно, как он обозначает общую платформу, которая, в общем, в целом там на 90% разделяется очень большим количеством людей в России и вне России. Люди, которые собрались в Берлине, это в основном люди, находящиеся за пределами России, как я уже сказал, и это... Но это не так важно. Действительно, это лишь люди, которые могут могут на сегодняшний день выполнять роль голоса тех, кто желает России мира и демократии. И они на этом основании объединяются, именно на этом, а не на каком-то основании то, что они выехали или не какому-то либо не было другом. У этой это очень хорошо, что совершен какой-то шаг, да, и это очень важно. Дальше что очень важно понимать, что как могут развиваться события дальше. И я совершенно согласен с Дмитрием, и он это отметил, что там было довольно много активистов, да, людей, которые выступают с теми или иными инициативами, это гражданское общество, это люди, которые там оказывают кому-то поддержку, организуют какие-то акции там, где они живут. И очень важно, чтобы за этой декларации. Даже не очень важно, что как бы ее конкретные слова, но чтобы она стала точкой сборки такого большого сообщества. Дело в том, что политика, вот это прежде всего люди, которые поддерживают политиков, а не наоборот, не политики главный как бы винтик этого процесса. И для того, чтобы у политиков было чувство, да, где спрос, как формулируется спрос, на что есть спрос и что люди поддерживают, необходимо, чтобы сохранялась вот эта конструкция. Когда у нас есть политики, у нас есть лидеры общественного мнения, у нас есть большая среда активистская и простые граждане, которые тоже так или иначе должны иметь возможность участвовать в этих процессах, как какими-то своими голосованиями, какими-то выражениями своей поддержки, неподдержки там, той или иной инициативе. И вот формирование сообщества, которое имеет такую сложную структуру, она в некотором смысле все равно иерархична, да, потому что люди, скажем, там, лидеры общественного мнения или политики, которые имеют доступ к СМИ, они всегда будут, их голос будет слышнее. Но сообщество, на которое они опираются, должно быть той вот той средой и тем механизмом, который сдерживает их от конфликтов и составляет как бы само существо политики. И в этом смысле я надеюсь, что действительно ПБК, какие-то представители, они в этот процесс тоже войдут, потому что если ты хочешь ощущать себя политиком, ты должен где-то находиться, где есть эпицентр эмоций, да, и устремлений. И этот эпицентр эмоций и устремлений, как мне представляется сейчас, там, где речь идет о широкой коалиции против войны и за будущее России. Эта коалиция может быть только очень широкой, и эта ширина ее должна определяться вот приоритетом целей. Да? Мы не можем добиться чего бы то ни было, разбившись на 25 маленьких групп. Это никому не интересно, и это лишь демонстрирует неспособность российского политического класса, российского гражданского класса к самоорганизации. И эта демонстрация такой неспособности, она нанесет вред всем. И тем, кто участвует в этом, и тем, кто не участвует. Поэтому я надеюсь, что если этот процесс, а я думаю, что он имеет шанс развиваться, процесс строительства вот этого антивоенного демократического сообщества, если он будет развиваться, то я думаю, что всем придется в нем участвовать, чтобы остаться как-то вот значимым и продемонстрировать свою взрослость, что ли, серьезность и готовность к реальной политике.
Игорь, ну а вы как видите, возможно ли из-за рубежа, так сказать, бороться с путинской системой, с тем, что он восстановил нечто похожее то ли на советский строй, то ли на какой-то специфический, так сказать, строй вроде иранского, ну, так сказать, с некой другой начинкой, но похоже?
Бороться, конечно, можно, и, собственно, все этим пытаются заниматься, но вот результата какого-то реального добиваться мега сложно и практически невозможно. Может быть, какие-то локальные задачи только решать, но, естественно, не добиться каких-то глобальных результатов. То есть вот эти благие пожелания, которые были зафиксированы в этой декларации, против них, естественно, никто не возражает, безусловно, но только совершенно непонятно, каким образом и кто, в том числе и каким образом подписавшие эту декларацию, эти задачи решат. Собственно, таких попыток на моей памяти было множество, объединить оппозицию. И обычно они, к сожалению, ничем не заканчивались. То есть, скажем так, это сенсация одного дня. Вот собрались, решили объединиться, потом прошло какое-то время, появились всякие другие поводы для каких-то выяснений отношений, ну, для каких-то конкурентных, значит, моментов и прочее, или просто уже другая повестка, и надо куда-то в другую сторону бежать. И все побежали в другую сторону. Да, забыли уже про все эти договоренности, которые только что были. По крайней мере, так это вижу много лет уже подряд. Но надо сказать, что процесс некой консолидации, координации оппозиционных активистов в эмиграции, он начался, естественно, не вчера, он идет давно, и в том же Берлине в начале декабря, в первых числах, была очень большая конференция, там было, по-моему, около 400 человек, и которые представляли десятки различных инициатив из разных уголков Европы, и даже не только и за пределами Европы тоже. И это были преимущественно процентов на 80. Молодые ребята совсем. Вообще там лет до 30 или даже до 25. Они очень активны, они уже без всяких собраний таких, значит, умных людей известных, они сами собираются и работают, координируют свои действия, добиваются каких-то локальных, конечно, не таких глобальных, как декларация, а локальных целей, там, помогают украинским беженцам, помогают, значит, российским релокантам, ну и множество других тем, там, вплоть до сбора денег в ВСУ, что, кстати, я думаю, важнее всего. И, собственно, да, его, и этот процесс идет, он будет идти, и, собственно, хорошо, и пускай больше пусть цветут все цветы и больше разных инициатив, но абсолютизировать и как-то говорить о том, что с там, вчерашнего дня или с позавчерашнего теперь все пойдет по другому пути успешному, и, наконец, оппозиция объединится вокруг декларации куда-то там стройными шагами к светлому будущему, я, конечно, бы так не рассуждал, безусловно.
Дмитрий, вот есть такое мнение, что путинский режим укрепился, изменился настолько, что ему уже ничего не угрожает. Ну, военное поражение может быть на чужой территории, а внутри страны нет. Что вы скажете?
Ну, смотрите, я прекрасно понимаю скептическое отношение к любым попыткам, да, и это нормально. Но дело в том, что вот сама по себе оппозиция, тем более за рубежом, изменить ситуацию вот не сможет. Да? Она не влияет сегодня, сильно не влияет на настроение внутри России. Но надо понимать и контекст, в котором мы действуем. И здесь очевидно, что Россия, путинский режим, может столкнуться с военным поражением на территории Украины. Это, безусловно, ослабит этот режим внутри страны. Это приведет к расколу в элитах. И, грубо говоря, если появляется какой-то альтернативный центр, который демонстрирует способность к какой-то коллегиальности, к коллективному действию, если этот центр выстраивает контакты, мостики с разными правительствами, с разными институциями в Европе и в мире, то совершенно очевидно, что все эти факторы, они могут позитивно, да, в позитивном направлении подтолкнуть этот раскол элит. И, конечно, я прекрасно понимаю, что после Путина, конечно же, будет не демократическая коалиция возглавлять страну, но, может быть, через ступень. Конечно же, будет раскол. Конечно, на первое время у власти окажутся представители этой политической системы. Совершенно очевидно. Я думаю, что в России возникнут несколько центров, которые будут воевать друг против друга. Это условно умеренные сторонники, как бы, ну, я бы не сказал европейского пути, но, по крайней мере, какой-то нормализации. И против них будут вот эти все Гиркины, Стрелковы, Пригожины, которые будут тянуть в другую сторону. И, на мой взгляд, если появится широкая коалиция, пусть комьюнити, неважно, как это будет названо, с серьезными контактами в странах Запада, то как раз такая коалиция может быть частью, да, частью какого-то, не знаю, участником условного круглого стола, на котором будет обсуждаться будущее России. Потому что любой, кто бы ни пришел после Путина, столкнется с серьезными проблемами и внутри страны. Это экономические проблемы, это санкции, это вернувшиеся после войны вот эти все палачи, так сказать, в Бучи и в других украинских городах. И, конечно же, выжить, да политически, даже не политически, физически выжить, будет крайне сложно, если не будет, скажем, найден какой-то способ выхода страны из-под санкций на определенных условиях. Это, конечно, вывод войск, освобождение оккупированных территорий, это выплаты компенсации и прочее. И здесь как раз вот такая коалиция могла бы повлиять, могла бы участвовать в этой дискуссии о будущем страны. Поэтому это будет не сразу, это будет сложно, наверное, будут какие-то впереди конфликты. Но подчеркиваю, вот все-таки встреча в Берлине она отличается от предыдущих. Да? Она отличается тем, что, ну, во-первых, запрос появился среди наших сторонников на какую-то объединительную историю, раз. Я вижу большой интерес, на самом деле, к этому процессу со стороны даже системных сил в России.
Я получил Дмитрий, очень много я думаю, что мы уже дальше об этом поговорим в каких-то следующих встречах. Дмитрий Гудков, Кирилл Рогов и Игорь Эйдман участвовали в программе «Лицом к событию. Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право.